Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Почему мы попадаем в жизненный и духовный кризис? Что делать, чтобы выйти из тупика? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня вместе с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. И у меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Петр, привет.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Ну что ж, сегодня попробуем выйти из тупика. Вот. То есть будем говорить.
Чтобы выйти из тупика, надо сначала зайти в тупик.
Ты знаешь, как это, чтобы выйти из зоны комфорта, надо сначала в него попасть.
Да,
это вот то же самое, да. Давайте, друзья, пишите нам, бывали ли вы в кризисе и как выбирались из тупика, вот как, какие у вас есть на это варианты. Давайте попробуем поговорить вообще, почему мы попадаем в тупик. Что такое вот тупиковая ситуация? Да? Это то, что в шахматах называют цукцванг, да, если ты помнишь. Да. Это когда следующий ход ухудшается. То есть вроде как бы ходить есть куда, но с каждым ходом положение твое все ухудшается. Вот такое положение цукцванга. Ты когда-нибудь переживал такие состояния? Что казалось, чтобы, ну, вот, когда казалось, что твоя жизнь зашла в тупик, и ты не знаешь, что делать?
Ну, я же пастор, а это профессионально, понимаешь?
А это каждое воскресенье, да?
Да. Деваться некуда, ты сталкиваешься с этим регулярно. Но не с тем, что жизнь зашла в тупик, а вот что вопрос не решается, он тупиковый. И как бы... Да, если ты раскручиваешь эту, ну, там, внутри себя разворачиваешь всю картину, то может показаться, что и жизнь в тупике. Здесь всякое может показаться. Но регулярно я сталкиваюсь с какой-то беспомощностью или с какой-то неспособностью решить вот этот вопрос, или я вижу, что моих ресурсов не хватает. Я как будто бы оказываюсь в тупике. Вот. Так что есть такой момент, конечно.
Ну, смотри, видишь, мне кажется, что какие-то такие тупиковые ситуации... Значит, я как-то присутствовал на одной, ну, присутствовал при одной дискуссии, и, в общем, входили в дискуссию люди достаточно оптимистично. Вот. Ну, как бы просто решили поговорить, разрешить такой вопрос. Вопрос, по идее, был несложный. Просто оба уперлись в, ну, вот, в свое видение решения, и все. Значит, там, в принципе, они... Давай встретимся, на полчасика поговорим. В общем, на исходе третьего часа я уже все, знаешь, уже все сходили по два раза кофе себе, купили, попили. Значит, там что-то еще какие-то пирожные... От пирожных уже подташнивать начало, понимаешь? А, как бы, как и в известной песне, а, ну, как бы, а все там же, да? Все тоже и там же. И один из них говорил, он говорит, слушайте, он говорит, давайте как бы начнем все сначала, и мы все это не говорили.
Да, и вот это вот... следующая фраза ухудшала ситуацию.
Да-да-да. И, знаешь, кто-то попытался пошутить, и получал в ответку, вы серьезно это меня спрашиваете? Стоп, все забываем. И вот такие ситуации. Но одно дело, когда разговор, ты понимаешь, что, ну, тут, видимо, просто надо дать время друг другу подумать, и разойтись, и потом сойти снова поговорить, в общем-то, там, взвесить за и против. Вот, какие-то там придумать, может быть, поменять стратегию. А другое дело, когда ты, знаешь, вот ты в своей жизни понимаешь, что... Ты не знаешь, что дальше делать. Да? Ну, вот смотри, медиа и социальные сети заполнили историю успеха. Да? Я не знаю, знаешь, ты не знаешь, есть такой очень интересный ролик про американского боксера, профессионала, который собирал, ну, который был бомжом. Знаешь, нет?
Это очень нет, такой не смотрел.
Известный, я тебе как-нибудь пошлю, очень такой известный. История про то, что он собирал подаянием деньги на тренировку, на тренера. Вот. И, собственно, в
результате... Джо Форман, наверное.
Не-не-не, абсолютно. Не про Формана, это из нового поколения боксеров, да. Uh-huh. Вот. И, ну, в результате стал как бы вот чемпионом. Там у него все сложно, карьера сложилась, но в результате карьера сложилась, да. И вот такие истории, они создают ощущение, что вот преград нет, да, своих целей, но своих целей-то добиваются далеко не все, да, и высокие достижения все равно выставляются как вот некая норма, к которой нужно стремиться. И все нередко это приводит, знаешь, к потере веры в себя и закономерному вопросу. Вот люди-то, а у меня-то почему так, да? Почему мы попадаем в такой кризис, как ты думаешь?
Слушай, ну если мы говорим о религиозном сообществе, о людях, которые знакомы с Ветхим и Новым Заветом, то тут, скорее всего, я не побоюсь сейчас этого слова, это, скорее всего, ветхозаветный взгляд. Он не в том, не в законничестве находится, он не находится в области закона или там благодати, он находится в вопросе награды здесь и сейчас. Ну, несложно заметить, что в Ветхом Завете есть намеки на вечность, есть некоторые авторы, которые говорят, но этого так мало, что, в общем-то, да и мы сильны задним умом, да, что мы можем сказать, что ветхозаветное учение о, скажем так, о вечности, оно не развитое, оно в самом начале находится. Несмотря на то, что народ Божий был в Египте, а в Египте, кстати, о загробной жизни знали много, да, и хоронили подобающим образом, чтобы в загробной жизни было хорошо, вместе со слугами там, и конями, и прочими вещами. Тем не менее, у народа Божьего, у иудеев, это не было развито, это было очень такое начатки учения. И поэтому справедливый Божий суд должен был состояться здесь, в этой жизни. То есть, понимаешь, вот в чем проблема? Мы читаем псалмы, мы читаем истории, и там вот справедливый Божий суд, он вот здесь, в этой жизни, все равно торжествовал. И представляешь себе, вот этот вот взгляд мы переносим уже в новозаветное время, когда Христос объяснил, что не только объяснил, а и показал, что победа в вечности иногда бывает через поражение здесь, на земле. Собственно, это его ситуация, да? То есть он одержал победу способом, который здесь бы назвали поражением. То есть гнев Божий на него излился, его распяли, а он вот одержал победу. И вот этот вот ветхозаветный взгляд, победа здесь и сейчас, в этой жизни, он сохраняется до сих пор. У людей есть вот эта вот потребность в историях успеха. Да, и они вот это вот развивают, они, ну, соответственно, и те люди, которые вот медиапространство заполняют наше с тобой, они пользуются этим. Это как вот потребность любить, потребность успеха, потребность здоровья. И на всем этом люди, которые пытаются заработать, они вот это, как это называется, используют, эксплуатируют. И поэтому истории успеха настолько популярны, что мы как бы забываем, что это вот на самом деле, по большому счету, ветхозаветный взгляд. Бывает, что жизнь миссионеров, которые там где-то что-то там делают, разрушена полностью. А последующее поколение, благодаря этим усилиям и благодаря жизни этих миссионеров, становятся христианами, как-то меняется жизнь в тех краях, кто жил. Но в этой жизни сам миссионер может никакой прибыли не получить. Его вся прибыль там. И вот этот момент упускается. Поэтому сегодня, наверное, вот этот ветхозаветный взгляд, он в наших СМИ, вот таких вот сетях, там, Телеграмах, ВКонтакте и прочих сетях, он превалирует. Он торжествует, он говорит о том, что вы тоже сможете добиться успеха. И очень важно добиться здесь, сегодня, вот в этой жизни. Если ты не добился в этой жизни, ты, значит, ничего не добился. Но это, по большому счету, ну, точно не христианство. Ну, это отчасти правда, но только отчасти, потому что полная правда заключается в том, что после смерти тоже есть жизнь, и вот именно показатель того, куда ты попадешь после смерти, или что-то там, вот это показатель того, успешно ты прожил вот эту жизнь или неуспешно. Какая разница, ты в белом воротничке умер или под забором, если ты умер грешником нераскаянным? Если ты ненавидишь Бога, ненавидишь людей, какая разница? Ты ненавидел Бога в этой жизни, ты будешь ненавидеть его там, и ты просто не пойдешь к нему. И в этом смысле очень многие успешные истории сегодня, они могут оказаться неуспешными в вечности. И здесь для нас очень важно помнить это, потому что в церквях до сего, вот сегодня тоже вот такая такой тезис существует. Вот мы успешные, мы добьемся, мы здесь и сейчас, мы уже торжествуем. Не всегда. То есть не всегда. Бывают периоды хорошей жизни, а бывают периоды, ты как Иосиф сидишь в яме. И ничегошеньки не можешь сделать. Ничего. Ты даже наложить руки на себя не можешь, потому что тебе нечем. Ты просто в яме.
Да, смотри, ну мы попадаем в такой, в кризис Асафа, да, значит, как Бог был к Израилю чистым сердцем, а я едва не пошатнулись ноги. Да?
Да, то есть
мы
да.
сравниваем условного праведника, да, человека, который хочет жить правильно и понимает, что да, вот просто не так все. А вокруг вот нечестивые, они вот такие. То есть вот это вот сравнивание, да, себя. И плюс еще, видишь, какая такая штука. Мы на это смотрим, и мы должны, что вот, ну, вот желающий, ну, там, следующий за Богом, он вот, Иаков, например. Вот посмотрите как, да, Бог был с ним, и все хорошо. Иосиф, ну да, посидел в ямке, а потом ого-го. Да. Но... Интересно, это, кстати, ты стал говорить, я вспомнил слова Павла, апостола Павла, который говорил, что если мы надеемся на эту жизнь, да, жизнь здесь, то мы несчастнее всех человек.
Да? То есть, вот... да, если у нас нет воскресения, то мы... Христианство как раз заключается в том, что у нас есть последствия этой жизни, и они в вечности. И я тебе скажу, что все люди, которые вот говорят об Иосифе, об Иакове, нужно представлять себе жизнь Иакова. Это же просто не жизнь, а именины сердца. Это же социалистические соревнования, которые устроили жены по рождаемости. Да, там это просто были именины сердца, а не жизнь. Четыре, по сути дела, жены, ну, две жены и две наложницы, да. И как там вообще это все выдерживал Иаков? То есть, если вы скажете, что это была счастливая жизнь, ну, ребята, пожмите плечами
С другой стороны, как бы можно было и прикрыться. То есть, вот он же их первыми послал к Исау. Думаю, если что, попадет им. Ну, нет, понятно, что логика была другая, да, совсем.
Но ты понимаешь, что не была простая жизнь у Иакова. Иакова вообще учили. Мы же, ну, вот этот вот тезис, очень хороший тезис, что мы учимся, что грех – это плохо не когда мы грешим, а когда против нас грешат. Вот тогда. И вот Иаков всю жизнь учился, что обманывать нехорошо. Учился этому, когда его Лаван обманул. Учился, когда его жены обманывали. Учился, когда его дети обманывали. Он через всю жизнь пронес вот это вот учение, что обманывать нехорошо. Он страдал больше всего от обмана в своей жизни. Вот. И получается, что если вы скажете, что жизнь христианина наполнена победами, ну, отчасти я соглашусь. И тот христианин, который рассказывает только о своих победах, он не договаривает. Не вся правда.
Ну, есть действительно, если говорить о победах, например, победа, Павла побили камнями, он потом встал, отряхнулся, пошел дальше.
Пошел туда же. Да. Как мой знакомый один сказал, как будто бы у него было ощущение, что он не договорил, вы меня не так поняли, поэтому еще раз объясню.
Да, и это, ну, действительно, такие моменты очень, мне кажется, важные. Вот, и... Здесь еще, вот это ощущение, что вот почему у меня все не получается, да? Не просто что-то не получается, понятно, что что-то не пошло, что-то пошло, да? А когда вот все вот валится из рук, это выгорание, что это вообще? Что при этом чувствует человек?
Знаешь, это вот очень хорошие моменты. Я бы сказал, что, возможно, это выгорание, возможно, это ситуация, которая... родилась из обстоятельств. Возможно, эта ситуация родилась из злонамеренности людей, которые находятся рядом, ну, ближние. То есть по молодости лет я еще считал иногда, что все ближние мои вот просто безукоризненные и хорошие. Но сейчас-то я уже пожил, я знаю, что бывают злонамеренности. Да. Бывает такое, что вы попадаете в ситуации, которые бы не хотели попадать, но Бог попустил вам попасть в них. Так вот, я вспоминаю всегда Петра. Вот какой он замечательный человек был в своих глазах ровно до того момента, пока не попал в ту ситуацию, о которой его предупреждали. Но он вышел совершенно другим человеком из нее. Он реально вышел другим человеком. Эти ситуации не для того, чтобы мы там, как это называется, что-то узнали новое или что-то, ну, чтобы мы вышли вообще другими людьми. То есть металл, когда вот этот самый распространенный, пример, когда металл закаляют, и вот то в воду, то в жар, то в воду, то в жар, В общем-то, с нами то же самое происходит. Это неприятные моменты, я никому не желаю, но я говорю, если Бог вас любит, то Он вас проведет этими путями. И вот я, проходя этим, я вам скажу, я не хочу повторения этих ситуаций. Но я из них выхожу другим человеком. Я из них выхожу другим человеком, более понимающим, кто я, у меня отношение меняется к людям в лучшую сторону, а не в худшую. Там, да? У меня нет уже превозношения, я, наконец, узнаю о том, что я был гордый, выходя из этой ситуации. Да? То есть, когда меня проводят такими вещами, я вдруг постфактум уже узнаю, ах, вот как я гордился, а я даже не замечал этого, вот этой своей гордыни не замечал. Вот. И поэтому, конечно, эти ситуации тупиковые, вот эти ямы Иосифовые, они нам даны для того, чтобы мы вышли из этих ситуаций другими людьми, более похожими на Бога. Вот. И знаете как, мне очень жалко тех людей, или как жалко, я сочувствую этим людям, которые проходят сейчас это, вот, и готов поддерживать и всячески оказывать им помощь, и быть рядом, ну, насколько это возможно в моих силах. Вот. Но избежать этого в жизни христианина очень сложно. Нас проводят временами такими путями. Ничего не поделаешь. Это наш путь, это наш выбор.
Слушай, какие мы все-таки находим примеры жизненных тупиковых ситуаций? Сразу говорю, это не Иосиф и не Иов. Да,
да, давай. Ну, я тоже...
Потому что мы их все время обсуждаем с тобой, там, примеры такие. Вот, и как герои этих историй выбирались из таких тупиковых ситуаций?
Давай, я, ну, о мужчинах поговорили, можем о женщинах немножко поговорить, да, потому что это прям...
Уже интересно.
Да. Смотри, прежде чем вспомнить эту женщину, я хотел бы сказать, что иногда нас ставят в ситуации, исключительно зная, каковы мы. То есть, как мы поступим. То есть, один человек в опасности опускает руки и бледнеет, другой в опасности сжимает кулаки и краснеет. И согласись, Бог, зная вот эти особенности нашей особенности каждого, Он ставит человека в такой ситуации, зная, как он поступит, зная, какие инструментарии он будет использовать. Вот представь себе деятельную женщину, которая похоронила двух мужей, и у которой нет детей от первых двух мужей, и у которой... безвыходная ситуация, потому что третьего мужа ей не дают. Что ей делать? Она в тупиковой ситуации. У нее нет детей. Она похоронила двух мужей. И третьего ей не дают. Как ей поступить? Она зависит полностью от того, от родителей своего мужа. Я про Фомарь, конечно. Да? И она вышла из этой тупиковой ситуации, рискуя, как это называется, и своей жизнью, рискуя своим социальным статусом, своим положением. Да, она всем рисковала. То есть этот пример, наверное, в Библию помещен не потому, что так все поступали, а потому что так даже невозможно было представить, что женщина может так поступить. Да, вот, наверное, вот так вот. Но она рискнула и вышла из этой тупиковой ситуации. Причем вышло так, что стала одной из прабабушек нашего Спасителя. Да? Получается, что вот для этого человека такая ситуация стала поводом для рискованного действия, для рискованного, ну, то есть она, видимо, предприимчивая натура была, причем которая пошла наперекор всем социальным установкам того времени. Ну, просто это патриархат. Это жесткое принятие решений. Женщина молчит и слушает, и только рожает, и все. А она вот прям вот наперекор всему пошла. И это вот один пример. Примеров смирения и бездействия, и ожидания ситуации тоже в Библии есть. Ну, мы про Давида же вспоминали с тобой, когда он понял, что от него Саул не отстанет, и придет момент, когда либо он убьет Саула, либо Саул его. И он просто берет и уходит из ситуации, выходит из нее. Просто уходит, потому что тупиковая ситуация, ему двигаться дальше вперед нет возможности. Вот. И, наверное, нам нужно смотреть из того, исходить из наших внутренних способностей, да, и нам нужно смотреть на то, какие обстоятельства нас окружают, да, почему рождается. Здесь это, ну, когда говорят, что время испытаний не только время действия, но и время размышлений, молитв и там, одиночества, то это тоже неплохое время. Нам нужно думать, нам нужна мудрость, нам нужно посмотреть, взвесить, решить. Вот. И, может быть, ожидание – это тоже выбор. Знаешь, вот когда обвиняют в бездействии людей. Вот посмотри, Фомарь, она там такая деятельная, она все решила. А человек просто сидит и ждет. Иногда нужно действительно ничего не делать, просто ждать. Потому что ты ожидание – это тоже выбор. Я жду, я не предпринимаю шагов, потому что я не знаю, что предпринимать. И я жду, пока откроется хоть какая-нибудь дверь для того, чтобы вот из этой тупиковой ситуации выйти. Вот, ну, да. И получается, что вот один из советов. Если вы не знаете, что делать, ну, не делайте ничего. Это сегодня, завтра вы не знаете. Послезавтра что-то изменится. Что-то поменяется. И либо ситуация изменится, либо вы изменитесь настолько, что будете готовы, у вас появятся ресурсы для действия. Вот. То есть мы должны смотреть на то, какие мы должны смотреть на то, какие обстоятельства вокруг нас, мы должны смотреть на изменение ситуации и тех обстоятельств, в которых мы оказались. Вот. Ну и, конечно, я бы сказал, что сегодня, ну сегодня, наверное, я могу это уже сказать, есть церкви, есть сообщества, которые реально могут оказать помощь и поддержку. Помощь и поддержку. И я бы сказал, что я сейчас узнаю вот нашу церковь, узнаю с новой стороны, когда не она нуждается во мне, а я нуждаюсь в ней. Когда она мне может оказать поддержку, помощь и показать новую сторону, которую я никогда не знал или не замечал. Вот. И в этом смысле ситуация меняется. У меня сложная, непростая ситуация, но она меняется, потому что то, что говорят мне люди, то, что они открывают какие-то для меня новые возможности, для меня огромная поддержка. И я бы сказал, что нельзя сбрасывать со счетов те сообщества, в которых вы находитесь. Вот. И по большому счету, как это говорится, то есть я сейчас пожинаю плоды своих трудов или своих отношений с людьми. Вот, вот это тоже очень интересный момент.
Слушай, но я могу вспомнить такой вот, все, Ветхий Завет ты ныряешь, а я могу вспомнить очень хорошую новозаветную ситуацию, вот безвыходную. Ученики полагались на учителя, его взяли язычники, распяли, народ кричал: «Распни его, распни», и вот они в таком состоянии, то есть тупиковая ситуация. Значит, самое интересное, что вот учитель их подготавливал к этому, то есть Христос говорил о том, что да, в третий день я воскресну, и язычники возьмут меня, и вот и распнут меня, и иду в Иерусалим, где я много должен претерпеть. Да. И вот они в таком состоянии находятся, в состоянии шока, в состоянии... А что дальше-то? Учитель... А раньше все, вот чуть что... А, учитель, объясни, а что ты в притче сказал? Я не могу понять. А что там вообще было? Что там? Что-то пшеница плевела, это ты про что? Да, или там... А пойдем, вот давай жахнем огнем по этим городам, которые тебя, значит, не приняли. И все, да? Это какие-то там новоявленные ионы были, такие новозаветные, да? Вот. И, а тут нет ничего, да. И здесь очень интересным ответом является, потому что они ожидали, и некоторые даже там Петр пошел, а пойдем рыбачить. Что мы умеем? Ну, рыбачить, поехали рыбачить. Да? И вот здесь очень интересно, как вот это состояние, когда ты ну, не знаешь, что делать, и действительно находишься в кризисе, как Бог начинает потихонечку на это отвечать. Иногда он просто сам приходит, да. И там готовит рыбу на костре, которую ты поймал, да? Вот. А потом встречает тебя по дороге какой-нибудь город, например, в Эммаус, да? А потом ты говоришь: слушай, а ведь не горело ли сердце наше, когда он что-то к нам говорил? Вот мне кажется, что здесь момент, вот момент того, что происходит некий системный кризис. Вот почему нас настигает такой системный кризис? Почему вот в этих обстоятельствах, как Илья, то есть то, ты боролся тут против там, толпы языческих там, каких-то жрецов, да, а тут ты просто от одной угрозы испугался. В чем тут может быть наша системная ошибка, на твой взгляд?
Это не столько ошибка, это наша неспособность. Особенно я полагаюсь на твой пример про учеников, он же очень яркий и общеизвестная вещь. Мы даже, кстати, говорили об этом, но вот сейчас можно повториться.
Там даже в Евангелии, по-моему, есть очень интересное слово греческое, которое у нас переведено, как они были растеряны. Да, то есть вот...
да, да. Это неспособность, наша неспособность усвоить ту информацию, которую мы... не готовы воспринять. То есть, представляешь себе, что ничего не поменялось за 2000 лет. Люди, сидящие на проповедях, люди, сидящие, изучающие Писание, не видят, не замечают, не слышат, и поэтому не воспринимают те отрывки, к которым они не готовы. Но не готовы были ученики о воскресении слушать. Они не готовы были даже о смерти учителя слушать, тем более о воскресении. Если не готовы о смерти, значит, не готовы о воскресении. Вот. И вот с этого, да. Мы сегодня, может быть, не готовы воспринимать какие-то части Писания, когда даже читаем, прочитываем, мы их не видим. Но что-то меняется с нами, когда мы попадаем в очень интересные обстоятельства, мы вдруг начинаем замечать, и для нас Библия открывается, вот Новый Завет, Ветхий Завет, истории открываются в новом контексте, в котором оказались вдруг мы. И мы вдруг видим, что эти герои, они были, ну, ровно в нашем контексте, и мы замечаем то, чего мы не видели. То есть та ситуация, в которой оказались ученики Христа, в тупиковая, она им позволила усвоить ту информацию, которой они не были готовы. Они ее даже не воспринимали. То есть они воспринимали там министерские портфели, ну и так далее, да, но не воспринимали смерть учителя, не воспринимали его воскресение, не воспринимали то, к чему они, то, к чему он, по сути, готовил. И мы сегодня также, мы много частей, ну, много интересных идей, истин Писания усваиваем исключительно в тяжелых ситуациях, исключительно проходя испытания. И вот когда мы проходим испытания, Бог открывает нам что-то. У нас как будто глаза открываются, и мы замечаем. Я вчера говорил с человеком, он мне рассказывал общеизвестный эпизод из «Деяний», и я согласился с ним, что да, это интересно, и он сказал очень замечательную вещь. Если бы я не оказался в этой ситуации, я бы просто не увидел это. А у него такая, ну, непростая ситуация. Я бы, говорит, просто не заметил и не увидел. Но так как это его открытие, там, да, то есть я не буду его сейчас рассказывать об этом, но это очень интересно. Очень интересно, потому что для меня, ну, ты знаешь, что, да, проходя определенные периоды жизни, я открываю что-то новое для себя. Да, и Писание действительно открывается по-новому. Если будет простая, спокойная, тихая, мирная жизнь, без всяких, там, не знаю, эксцессов, я даже не знаю, как обогащаться. Да, вот такая ситуация. Поэтому мы, проходя эти испытания, у нас открываются глаза, у нас открываются уши, мы начинаем немножко по-другому читать Писание, немножко по-другому воспринимать людей. Мы меняемся, и наша возможность усваивать новые истины, новые какие-то идеи становится больше. Вот. И ученики ярчайший пример, апостолы для нас. Потому что мы тоже ж маловеры, мы тоже не способны принять что-то, что, ну, к чему не готовы. А такие ситуации нас готовят. Нас готовят. Только вот у великих праведников, которые все знают и которые всему научены, на все есть ответы, вот для них новые знания закрыты, потому что у них на все есть ответы. Все просто и все ясно. Но для таких грешников, как я, которые проходят разные личные испытания, новые идеи, пожалуйста, идеи подбирай их. Ты прошел там долиной смертной тени, которой не хотел идти, но ты прошел ею, и ты вышел оттуда другим человеком, вышел с новыми знаниями, с новыми основой информации. Это я не говорю, что Библия обновляется, это я говорю, что я обновляюсь, и я читаю ту старую Библию, которая там уже много тысяч лет существует, и вижу в ней новые моменты, которые раньше просто не замечал, не готов был увидеть.
Слушай, почему мы тогда теряем в такие моменты опору в жизни? Значит ли это, что у нас проблема в духовной жизни нашей?
Да, безусловно. То есть, знаешь как, конечно, христианин без проблем в духовной жизни – это мертвый христианин. Ну, то есть, в смысле, умерший уже, там его похоронили, у него нет проблем. У всех остальных, живущих на земле, обязательно есть что-то, во что он верит напрасно. Ну, обязательно. То есть нет таких людей, которые
сказали... Поясни, что значит верить напрасно?
Да, сейчас объясню. Нет такого момента в жизни, когда ты остановился и сказал, я все выучил. Раз ты учишься, раз ты ученик, то есть чему учиться, есть что менять в своей жизни. Значит, есть опоры, которые не являются опорами. Ну вот есть что-то, на что-то ты опираешься, и у Бога, чтобы вот выбить вот эти самые большие опоры, уходит на это целая наша жизнь. Он потихонечку выбивает их у нас, чтобы мы вдруг и без них можем жить. Вдруг мы напрасно опирались. Вот опирается человек на другого сильного человека, а потом выясняет, что проклят всякий, полагающийся на человека, а не на Бога. Не потому, что тот плохой, а потому, что тот просто человек. Нельзя так на него полагаться, как на Бога. А некоторые полагаются. Вот, например, ну, про Якова мы вроде все знаем, но не грех вспомнить. Это же все-таки Яков – великий человек. Ты посмотри, он посылает людей вперед к Эсаву, а сам остается на другом берегу. И что он делает? Он борется. Как угодно, но это образ борьбы с Богом, когда Бог его заставляет идти туда и договориться с братом о прощении, а он не хочет идти. У него есть еще последняя надежда остается. Он очень сильный мужик. Ну, помнишь, он камень отодвинул там. Ну и на всякий случай Бог, чтобы вот выбрать эту последнюю опору у него, выбить из-под ног, делает его калекой. Теперь ты даже на свои собственные силы положиться не можешь. Ты не можешь себя защищать. Вот в этом состоянии, искалеченном, иди и договаривайся с братом. Вот в этом состоянии ты будешь побеждать людей, а не в том, когда ты там преодолевал там все ситуации. Нет, то есть и Бог выбивает у нас из-под ног вот эти лжеопоры наши или в то, во что мы верим напрасно. Вот моя фраза. И они есть у нас, мы просто их не замечаем, не видим. Вот сейчас оглянуться, да нет, я все правильно верю, и учение у меня правильное, истинное, там, да, я вот так правоверный, и в евангельской церкви, я в правильной церкви, и вот передачу веду, да, посмотрите, какой я хороший человек. Я просто не вижу, но Бог видит. И проводя меня вот этими испытаниями, Он выбивает потихонечку то ложное, что есть во мне, чтобы я... Но не было больше возможности, кроме как на Бога положиться. Ни на себя, ни на свои силы, ни на родственников, ни на обстоятельства, ни на зарплату. Все потихонечку выбивает, и ты тогда остаешься один на один и говоришь, а у меня ничего, кроме Бога, нет. Сказать это мы можем. Мы даже можем это почувствовать. Но вот чтобы реально вот это воплотить в жизнь, нам приходится проходить разными долинами, разными пустынями, разными испытаниями, чтобы в конечном итоге сказать, а у меня ничего, кроме Бога, нет. Единственное, на кого я могу положиться, это Он. И здесь нет никаких сомнений у любого человека, пастор, не пастор, там, верующий человек, если так, то у него вот этих вот опор очень много. И, конечно, надо... А это неправда, да? То есть нельзя опереться на то, что неправда. Вот и нас возвращают, ставят с головы на ноги потихонечку. Вот. Так мы обретаем веру, так мы обретаем, возвращаемся к истокам, к настоящим источникам жизни.
Слушай, почему нам в такие периоды так трудно делить себя и свою жизнь от сложной ситуации? Ну, я поясню. Да. Ну, например, мы обстоятельства жизни воспринимаем как наказание. Да? Мы плохие, Бог наказывает нас. Да? Или, ну вот, эта ситуация именно потому, что я вот такой вот никчемный, и вообще у меня ничего не получается, да. И поэтому мы как бы попадаем в апатию, попадаем в такой капкан, из которого не можем сами выбраться, потому что сами очень часто туда попадаем.
Ты знаешь, это очень распространенное явление, когда люди после неприятностей, которые с ними случаются, говорят, да за что же мне? Или, да я знаю, за что мне это, я понимаю, за что я знаю все свои грехи, и Бог меня вот как бы возвращает, там, наказывает, чтобы я вспомнил. Слушай, я раньше противился этому, сейчас не хочу. Любая мысль, возвращающая человека к Богу, хороша, пусть будет так. Я просто уверен, что не всегда неприятные обстоятельства для того, чтобы вернуть нас к Богу. Там, да? А что делать с верующими людьми, которые преданы Богу, и с ними случаются неприятные обстоятельства? Да. Вот с этим моментом нужно очень много разбираться, потому что каждая ситуация отдельно. Но совсем недавно общался с неверующим другом, как потом выяснилось, он не совсем неверующий, но я давно с ним не общался. Вот, и у него случилась болезнь, он ее обнаружил, и он очень так стал таким религиозным. Он говорит, вот Бог меня вовремя предупредил, Бог мне помог. Там, да, и как бы ничего плохого я в этом не вижу, что люди возвращаются. Но сама по себе мысль о том, что Бог нас наказывает здесь за наши грехи, она довольно-таки спорная. она довольно-таки спорная. И мы потому себя не отделяем от ситуации, потому что, ну, а как это сделать? То есть я не знаю настолько настолько развитых и продвинутых в психологическом смысле людей, которые могут выйти из своей ситуации, посмотреть на нее со стороны и расставить все по местам. Потому что это больно. Ну, больно, я сейчас испытываю боль. Мне сейчас больно. И мне вот просто отстраниться от этой боли колоссально тяжело. Поэтому я чужую ситуацию лучше рассматривать могу, потому что мне не больно. А человеку в ней больно, он испытывает стресс, он испытывает боль, он испытывает страх. И вот эти переживания эмоциональные, качели, они не дают ему возможности рассмотреть себя со стороны. Поэтому нам тяжело отделить себя. Это нужно не весь каким продвинутым быть. Я с такими людьми даже не сталкиваюсь вот, в жизни. Может, они и есть, я просто их не...
Ага.
И сам я не такой человек, чтобы уделиться. И поэтому мне очень сложно. Мне нужно время, пока боль утихнет. Мне нужно время подумать, помолиться. Бог приводит меня в каком-то порядке. Там, да, и вдруг я оглядываюсь назад и понимаю, что вот так вот можно было поступить и так. Но это время. Это время. Нам очень сложно отделить себя. Ну, это прям, я не знаю. Поэтому нужны друзья, братья, которым мы доверяем, которые могут нам подсказать. Это очень важно. Доверие очень важно, потому что недавно мы и говорили у нас на группе, выделили эту формулу, хочу, чтобы она сохранялась у всех людей. Иногда друзья говорят какие-то вещи, которые мы болезненно воспринимаем, но если мы им доверяем, если вот мы знаем, что они хотят нашей, ищут нашей пользы, а не своей, то тогда нам легче воспринимать эти болезненные вещи. То есть вот эта фраза «Я говорю с тобой сейчас, потому что люблю тебя». Хорошо бы, чтобы эта фраза была подтверждена еще многолетней искренней дружбой. Да, вот тогда человек, который оказался вот в этой вот ситуации, в этой яме, вот, он может принять эту помощь, потому что у него есть доверие к этому человеку, подтвержденное вот многолетней дружбой, и еще вот эта фраза, которая ложится. Тогда можно увидеть свою ситуацию со стороны, отстраниться. Но это чрезвычайно тяжело. Тут такой момент.
Знаешь, я недавно смотрел такое интервью с Никитой Сергеевичем Михалковым. Вот, мне заинтересовало там некоторые моменты, которые в этом интервью освещались. И вот его спросили по поводу того, что в свое время на него очень была большая травля с разных сторон. И более того, в ней там пытались задействовать его родного брата Андрея Кончаловского. Да? И он там достаточно критиковал его. И он говорит, а как вы, вот, ну, как вы сохранили это отношение там, с родным братом, когда родной брат вот так вот. И он говорит, а меня все время спрашивали в то время. И вот, ну вот, а вы знаете, что вот, ну, вот брат, вот, что вы, как вы отреагируете на то, что вот ваш брат там критикует, да, там, так сказать, вот, какие-то ваши действия и так далее. И он говорит, я говорю все время одну и ту же фразу, которая мне помогала. И он говорит, я верю, что брат мне желает лучшего, и он говорит это от любви ко мне.
Mm-hmm.
И все. И таким образом мы не потерялись друг с другом. Таким образом у нас не разрушились отношения и еще более укрепились. Да? Вот эти вот ощущения, ну, четкие и ясная позиция по отношению того, что мы все время пытаемся сомневаться, но есть вещи, есть какие-то ценности очень, очень важные, которые поддерживают нас. Может быть, это какой-то такой ориентир для того, чтобы выстоять и пойти дальше, да? На наши собственные ценности. Они вне обстоятельств. То есть они до обстоятельства такие, они во время обстоятельств такие, и после этих прохождения этих обстоятельств они останутся такими. Да? То есть просто вот есть что-то незыблемое такое. Опираться на то, что незыблемое. Вот что мы вообще можем сделать, чтобы выбраться вот из тупиковой ситуации? Какие шаги мы можем сделать первыми, на твой взгляд?
Ждать, подождать. Мы можем ждать. У нас, понимаете, какая ситуация? Есть так называемые, как эти, подставщики, да, на дорогах, автоподставщики. И всегда, как и любые мошенники, они работают в цейтноте. Они заставляют человека Вот, ну, сейчас это точно не обязательно. Это нужно им, чтобы вы приняли решение. А вам не обязательно. Так вот, в жизни то же самое бывает. Нас иногда ставят цейтнот, и мы должны что-то предпринять. Но мы не готовы. Раз не готовы, не предпринимаем. Да, то есть мы уже говорили, кстати, об этом. И вот нам иногда просто нужно время. Ну, позвольте себе это время. Позвольте себе это время. Потому что наделать дров и наделать ошибок вы всегда успеете. Тем более в такой ситуации, когда вы уже оказались. Вот. А вторая вещь, которая... Нужно принять помощь. Если есть помощь от возможности, от тех людей, которым вы доверяете, нужно принимать помощь. Никуда не деваться, поверьте, люди, очень много людей, я надеюсь так, желают нам добра. Желают нам добра. Знаешь, в одном фильме мне понравилась фраза, он говорит, посмотрите вокруг, вот видите, да, все эти люди, вы и для них герой, они все желают вам победы. Мы часто упускаем этот момент, что на самом деле люди, которые рядом находятся, они действительно желают нам победы. И если вы окружаете себя вот такими людьми, ну как, если вы там дружите с ними, общаетесь с ними, то поверьте, они не желают вам поражения. Да, и нужно обращаться к друзьям за помощью. Вот тем более, когда они ее предлагают. Вот. А здесь очень важный момент, я немножко отступлю, да, потому что очень многие пасторы делают вот что. Они дают советы, о которых их не спрашивают. Или они говорят, как должно быть, когда люди и так знают. Есть очень, очень важная, я бы сказал, формулировка. Мы приобретаем людей. Вот мы говорим, мы приобретаем друзей. В церкви все то же самое. Мы приобретаем людей. Христос учил быть ловцами человеков. То есть мы их не просто ловим, мы их приобретаем для себя. А приобретаем как? Искренней дружбой, открытыми отношениями, жертвенностью, честностью, да. И вот если это все есть, то человек готов будет принять от нас помощь. Если нет, что бы мы ему ни сказали, он не наш человек. Из чего мы взяли, что мы можем научить кого-то с улицы, если он нас не знает, если не проверено. Мы для Христа приобретаем людей. Павел для Христа приобретал людей многолетними трудами, искренними там, да. У некоторых церквей не брал деньги. Вот этот вот очень важный момент. Если у вас есть люди, с которыми у вас такие добрые отношения, принимайте от них помощь. Принимайте от них помощь, конечно. Вот. Время для молитвы, время для принятия решения, помощь друзей и смотреть по обстоятельствам. Обстоятельства не всегда вот тянутся, все время одни и те же. Нет, все меняется. Жизнь меняется, обстоятельства меняются, вы меняетесь. И то, что вчера раньше было недоступно или недопустимо, не было дверей, сегодня могут появиться двери. Жизнь не кончается вот этой ямой, в которую вы сегодня угодили. Она меняется, вот, и вы проходите испытания. Кажется, что сегодня все, тупик, конец жизни, конец всему, конец всем отношениям. Не-не-не-не. Не спешите все хоронить. Вот это самое важное. Все может измениться в один момент, и по мановению волшебной палочки вы из свинопаса превратитесь в принца. Вот. То есть все может быть. Не спешите.
Слушай, древние говорили о стойкости в трудные времена, о важности стойкости. Вообще стойкость являлась одним из самых важных добродетелей для человека, да? А какую роль вообще играет испытание в жизни, в нашей жизни, в жизни верующего человека, и как научиться видеть в них любовь и заботу Бога? Кажется, все с точностью да наоборот.
Ну вот ты видишь, ты в своем вопросе уже ответы закладываешь сразу, ведешь меня по правильному, так сказать, по правоверному пути. Стойкость – великолепное качество. К сожалению, сегодня она не так воспринимается очень многими людьми, потому что стойкость сегодня воспринимается как железный характер, твердый, жесткий и такой вот непоколебимый, упертый, я бы сказал, в некоторых вопросах. Нет, друзья мои, стойкость — немножко другая вещь. Стойкость, по мне, это способность оставаться человеком, даже когда к вам жизнь разворачивается другой стороной, чем должна, да, негативной стороной. То есть сохранить человеческий облик, когда с вами поступают не по-человечески, вот это стойкость. Все остальное – это мишура. То есть я жесткий, твердый, требовательный – это не стойкость. Это жесткость, твердость и требовательность. Стойкость, христианская стойкость, она зиждется на том, что я по-прежнему милосерд, когда со мной не милосерды. Я по-прежнему сострадателен, когда со мной не сострадательный. Я по-прежнему справедлив, когда по отношению ко мне несправедливы. Вот что такое христианская стойкость. И, возможно, одна из наших вот опор, помните, мы говорили о опорах, которые лжеопоры такие, на которые мы напрасно полагаемся, это наша хорошая жизнь. То есть мы ко всем очень хорошо, потому что у нас все хорошо. И Бог иногда забирает наше хорошее состояние, чтобы показать нам, какие мы на самом деле. Вот забери у нас комфорт, и как мы будем реагировать на других людей. И вот здесь мы понимаем, что ну, то есть нам открываются мы сами, там, наши характеры. И вдруг оказывается, что мы опирались только на комфорт своей жизни, а забрали у нас комфорт, и мы уже не сострадательны, и мы уже никого не любим, мы уже раздражительны. И вот в этом точно не стойкость. Но нам нужна стойкость. Нам нужна стойкость, терпение, вот, сохранять веру в добро, сохранять веру в то, что это правильно, что мы правильно поступаем, что мы правильно живем, что мы не лузеры на самом деле. Вот в этом стойкость. Потому что сегодня кем только нас не называют, да, и как только нас не хотят извратить. И даже лжестойкость появляется. Вот я твердый, непоколебимый, я буду Господу служить, даже если все отпадут. Ну, это такая лозунговая стойкость, которая ничего общего с христианством не имеет. Самое яркое проявление стойкости – это Христос на кресте. Вот его стойкость заключалась в том, чтобы попросить Бога за тех людей, которые его распинали. Вот это стойкость христианская. Вот это вот прям нам пример. Вот. Он не стал там говорить, давай накажем их там, снизошлем огонь, как Иоанн и Иаков, там на две деревни идти. Он просто сказал, да, простить, потому что не понимаешь, что делать. Вот эту вот стойкость сохранить нас надо. И когда нас проводят этими испытаниями, то, в общем-то, да, мы ее вырабатываем. Мы, по сути дела, пытаемся остаться людьми в нечеловеческих условиях. Вот, собственно, весь урок в таких вот тупиковых ситуациях. Нас ставят в неразрешимые обстоятельства и смотрят. И весь экзамен не в том, чтобы выбраться из этой ситуации тупиковой. Нет. Весь экзамен заключается в том, чтобы остаться человеком в тупиковой, неразрешимой ситуации, сохранить вот это человеческое качество. Вот. И для меня это сегодня именно так.
Ну что ж, наше время подошло к концу. На самом деле, сегодня мы можем по-разному реагировать на то, что происходит вокруг нас. Да? Но как бы практика показывает, что как раз-таки такие сложные ситуации, они обнажают то, что у нас, где есть в нас что-то, что нам мешает, или слабость наша, да, и наши сильные стороны. Иногда мы можем удивляться тому, как мы будем реагировать, и на самом деле вот в таких сложных тупиковых ситуациях есть вещи, нужно опираться на ценности, опираться на доверие Богу, вне зависимости от того, как это происходит. Да, древние это очень хорошо понимали. И мне кажется, что здесь очень важно понимать, что именно в таких ситуациях мы видим и понимаем любовь и заботу Бога. Вот, как мы видим и понимаем любовь и заботу наших друзей, верующих, церкви, общины. Вот это становится той ценностью, которая позволяет нам выстоять. Поэтому, друзья, опирайтесь на истинное, на непоколебимое, на то, что действительно стоит вот в фундаменте вашей жизни, и тогда многое покажется вам неважным, и через многое вы можете пройти. Сегодня был с нами Петр Морозов. Мы говорили о стойкости трудных, тупиковых ситуациях, друзья. Присоединяйтесь к нам каждый четверг в передаче «Погружение». До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.